Всем привет, это 105-й эпизод подкаста разработки бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про векторные базы данных, а также про интересную, такую предложенную новую концепцию, которую в том числе мы, как бэкэнд-разработчики, можем применить и продавать нашим потенциальным клиентам. Это так называемый Natural Language Web. А что это такое и как мы это можем использовать, и для кого это вообще полезно будет, вы можете узнать в этом эпизоде. Приятного прослушивания! Я начну первую тему с цитаты Линуса Торвальдса. Он на недавней конференции в Вене сказал, что он видит нынешнюю ситуацию с AI как 90% маркетинга и 10% чего-то реального. И также он сказал, что он уже так много видел вот этих хайп-циклов, что он просто уже даже не хочет заморачиваться и вообще не тратит время на то, чтобы как-то туда глубоко погружаться. Скажу так, что вот в YouTube часто, ну, по крайней мере, мне попадаются видео, где вот разработчики там опасаются, что AI отнимет у них работу. И особенно часто вот даже такие видео я видел, где разработчик начинающий, он потратил год своего времени на изучение того, как вообще писать программы, ну, вот этот вот базовый стартовый набор, какой-то язык программирования, и спустя год, а это дело в Америке, тебе нужно там кредиты набрать, да, чтобы как-то выживать, он понял, что он не сможет найти работу. Особенно он говорит, что это все из-за AI. И я, в принципе, посмотрел, ну, вот какой-то мой такой, знаешь, анализ, мое отношение к этому. То, что вот особенно, конечно, начинающим разработчикам, им очень сложно поверить, что они могут преодолеть вот этот порог входа, да, то есть все меньше людей может преодолеть этот порог входа, он повышается как раз из-за этих лингвистических моделей, потому что когда ты только садишься писать первую строчку кода, а лингвистическая модель пишет очень хороший, ну, такой приличный код, ты понимаешь, что ты такой код будешь писать только спустя там несколько лет, то это на самом деле имеет такой серьезный демотивирующий влияние на тебя. Опытный разработчик, когда работает с лингвистическими моделями, он видит намного больше недостатков. То есть он понимает, что LLM его не заменит. И вот я бы хотел также, ну, возможно, нас слушают в том числе начинающие разработчики, что нужно просто продолжать и попытаться добраться вот до какого-то среднего уровня. Но действительно, порог входа повышается, как я это вижу, по крайней мере. И вот я, и думаю, ты тоже, в соответствии с цитатой Линуса, мы не используем LLM очень часто или почти всегда для написания кода. Я вот также примерно в 10% случаев прибегаю к этой модельке какой-нибудь, там, либо Copilot, либо Claude за меня пишет код. Но 90% задач, так как и сказал Линус, 90% маркетинга, 10% чего-то реального. И вот в 90% случаев приходится самому закатывать рукава и писать код. То есть тебе нужен все-таки еще большой контекст, чтобы решать комплексные задачи. То есть тебе нужна определенная насмотренность, понимание ниши. То есть тебе нужен разработчик, ну, бизнесу нужен разработчик с большим контекстом. Пока что виден тренд, но замена, о замене разработчиков, я считаю, не может быть речи. Однако вот основная тема все-таки, я недавно посмотрел доклады на конференции Microsoft. Конференция называется Build. Она прошла в конце мая, примерно 2 недели назад, достаточно свежая. И обычно на конференциях от Microsoft освещаются такие, знаешь, прикладные темы. И чаще всего это что-то связано вот с обычной разработкой и почти никогда не включало темы искусственного интеллекта, AI. Последняя конференция разительно отличалась от всех предыдущих тем, что как раз целиком практически она была посвящена теме AI. И там единственная была такая, знаешь, не AI тема, это про Linux, который можно запускать в Windows. Они сделали его open source. А все остальное было посвящено AI. Там разные всякие инструменты, типа Copilot Studio, который позволяет тебе workflow налаживать между разными агентами. То есть у тебя, например, одна LLM-ка делает одну задачу, и ты без участия разработчиков можешь по конвейеру как бы передавать выход одной LLM-ки на вход другой. Также там было рассказано про GitHub Copilot. Знаешь, более тесную просто интеграцию сделали Copilot с GitHub. То есть ты прям вот из... Ну вот я так же, как и ты, пользуюсь прям в GoLand, ну или вот в продуктах JetBrains, в их IDE. У тебя есть таб такой, открывается окошечко с Copilot. Есть возможность текстом просто пообщаться с лингвистической моделькой. И ты там ей, собственно, и говоришь, там, например, сейчас можно сделать так, что, типа, сходи, пожалуйста, открой pull request, или вот сделай рефакторинг в соответствии с такой-то задачей на GitHub, и Copilot может теперь это делать. Ну, а самое интересное, что меня заинтересовало, это вот, я считаю, в ближайшее будущее нашей бэкэнд-разработки, это... NLWeb. Ты слышал, Боря, такую аббревиатуру?
Mm-mm.
Это Natural Language Web. То есть сеть, ну или как, короче, веб на базе естественного языка. То есть представь, если совсем просто сказать, то представь, что ты можешь разговаривать с сайтом. То есть вместо того, чтобы... Ну, стандартно мы как общаемся, с, получаем контент с какого-то ресурса. Заходишь ты на Reddit, у тебя ты должен вооружиться мышкой, ты должен видеть экран, и ты как-то вот там навигируешь по ссылкам, да? А представь другая модель, что ты просто берешь смартфон и просто голосом говоришь, что а вот мне там последний пост или там найди мне, пожалуйста, на этом сайте, где рецепты всякие, мне желательно какую-нибудь самую простую пиццу, которую я могу приготовить без там развитых навыков в готовке. И он тебе находит это что-то. А как это... И вот, чтобы это все работало, здесь не обойтись без разработчиков. То есть бизнес по-прежнему хочет присутствие везде. То есть у тебя какая-то средняя компания, ты предоставляешь какие-то услуги, и ты хочешь, чтобы ты находился... Ну, сейчас, скажем так, все меньше людей начинают пользоваться стандартными, привычными поисковыми движками, типа Google, типа Bing, там, DuckDuckGo, и все больше начинают использовать, ну, понятно, OpenAI, например. И у OpenAI тоже есть ограничения. Дело в том, что он же должен использовать какие-то источники информации, и ему нужен какой-то поисковый движок, который он использует, там, в случае OpenAI, он там часто прибегает к Bing, это майкрософтовский поисковый движок. И а что делать, если ты находишь какой-то сайт, и он там, например, недостаточно плотно проиндексирован, да, этим поисковым движком? Так вот, ты как разработчик можешь предоставить специальный интерфейс для LLM-ок, для вот таких агентов, и дать дополнительный инструмент, который дает расширенный контекст по поводу твоего сайта. В общем, вот в этом идея NLWeb, Natural Language Web, а технически реализована примерно следующим образом. То есть вот как бы ты это технически реализовал? У тебя есть какие-то идеи? Вот мне интересно услышать.
Ну, возможно, какой-то путь у веб-сайта, ну, нужно по нему раздавать текстовый документ. Так же, как сейчас кроллеры ходят по разным сайтам, собирают информацию, там какую-то метаинформацию, они где-то ожидают в определенных файлах. То же самое можно сделать стандартный, например, какой-то путь, как-то назвать его. И эти кроллеры, эти или спайдеры, как по-разному называют, боты, которые mm-hmm. ходят по сайтам, они, если видят, что есть такая-то страница, они понимают, что это значит, ты предоставил для, в качестве промпта, да, для языковой модели, и могут использовать этот текст. Может быть, что-то в качестве промпта, может быть, что-то в качестве твоей базы данных, там, базы знаний твоего веб-сайта.
Да, примерно так, как ты говоришь, только в разы сложнее на текущем этапе. А то, как ты описываешь, возможно, так будет в каком-то таком более далеком будущем. Дело в том, что сейчас вот то, что предлагает Microsoft, они разработали определенный фреймворк. На Python написанный проект, он уже там 5000 звездочек собрал достаточно быстро. И, в общем-то, да, тебе нужно предоставить endpoint, который принимает запросы. То есть лингвистическая модель по-прежнему, вот ты, например, с телефона общаешься, с сайтом, звучит странновато. В общем, у тебя есть какой-то текстуальный запрос, и ты этот текстовый запрос отправляешься, ну ты же как формулируешь свои запросы? Ты просто говоришь, я хочу там, например, мне нужен какой-нибудь там фильм в жанре повседневность, японский, за последние 10 лет. И когда твой сайт получает этот запрос, как он это вообще найдет? То есть здесь даже вот полнотекстовый поиск не работает, да?
Ну, надо что-то вроде там хендлеров, специальное там описание каких-то, может быть. Например, ты говоришь для поиска, например, ты вот на этой странице, которая предназначена для бота, ты там пишешь, что для поиска какого-либо рецепта надо использовать такой-то URL, в качестве query используешь такие-то параметры. И он понимает, что если он хочет что-то на твоем веб-сайте найти, то он по этому URL подставляет в параметры строку запроса и что-то находит.
Возможно, это было бы простое решение для программистов, для нас, для бэкэнд-инженеров. То есть мы просто должны предоставить какой-то достаточно простой механизм, который бы сторонняя LLM-ка могла бы использовать. Но то, что предлагает Microsoft, оно сильно сложнее, требует определенных компетенций и знаний. Я тебе сейчас расскажу, как это работает. Во-первых, да, то есть вспомним один из наших предыдущих эпизодов, где мы рассказывали про MCP, Model Context Protocol, да? То есть такой специальный протокол, просто общее соглашение между разными компаниями, что давайте использовать что-то одно, стандартизируем общение агентов там с чем-нибудь, с нейронами, с LLM-ками. То есть ты, например, хочешь общаться с PostgreSQL базой данных, да? Ну, есть специальный уже протокол, и он будет понят разными лингвистическими модельками. То есть тебя и Claude сможет пообщаться, и ChatGPT, и так далее. Так вот, тебе как бэкэнд-инженеру нужно не просто там предоставить вот какой-то простой поиск по базе данных, а тебе нужно прям полноценным образом разработать полнотекстовый поиск. Но не полнотекстовый, я бы сказал, а поиск по смыслам. То есть тебе нужно полноценно использовать векторную базу данных, тебе нужно векторизацию текста сделать. Я сейчас немножечко поясню, что это такое. У тебя есть некоторый текст. Вот, например, твой сайт содержит рецепты пиц, или давай для простоты какой-нибудь, пиццы, и у тебя там 100 разных рецептов. И тебе нужно каждый текст сделать из него вектор, произвести векторизацию. И для этого тебе нужно использовать, то есть на входе у этой операции текст, а на выходе массив чисел. Их называют вот этот массив, такой длинный массив чисел, его называют вектором. Это смысловое представление твоего текста. Кто формирует из текста вот этот вектор? Это как раз специально обученные модельки, то есть LLM-ки, которые, они легкие, например, Ojama, вот та самая упомянутая нами раньше, достаточно популярный проект, написан на Go. Ты можешь легко развернуть у себя вот LLM-ку, так называемый embedding, то есть это специальный вид облегченных LLM-ок, которые улавливают смысл, то есть они обучены на многих тысячах разных вариаций смыслов, и они понимают, что если ты там по смыслу две фразы одинаковые, то получится один и тот же вектор на выходе. Да, то есть ты говоришь «пицца за 5 минут», «пицца быстрого приготовления», вот эта embedding LLM, она сделает очень похожий массив чисел на выходе. И ты делаешь такую векторизацию всех своих текстов с помощью какой-нибудь модели, вот такой embedding модели. И специальные векторные базы данных, они как раз, собственно, хранят вот эти вектора и позволяют тебе быстро находить однонаправленные вектора, ну, то есть вектора, которые очень похожи, да, или есть какая-то часть очень похожая вот этого массива чисел, такое вхождение, можно сказать, но оно не точное, но очень близкое. Таким образом, ты по смыслу находишь подходящие тексты. Это такой вариант полнотекстового поиска, но, скажем так, смыслового. Не просто там помогает опечатки, а ты можешь прям другими словами формулировать запрос. Но благодаря тому, что произошла векторизация как твоего запроса, так и всех текстов, всех рецептов на твоем сайте, да, поэтому векторная база данных сможет найти по твоему запросу по смыслу максимально релевантные тексты. И вот Microsoft предлагает готовый продукт, который как раз интегрирует вот эти все LLM-ки, векторные базы данных, то есть куча всего готового, прям такой комбайн, ты ему все это скармливаешь, у тебя появляется, ты можешь прям запустить там же специальный такой ask endpoint, буквально он там так и называется, это forward slash ask, типа запрос для, точнее endpoint для того, чтобы можно было делать к ней запросы из LLM-ки. То есть, и когда пользователь понимает, точнее, LLM-ка понимает, что она может общаться с сайтом, у нее есть этот endpoint, она использует как раз его, чтобы находить максимально релевантный контент, который запрашивают пользователи. В общем, что я хочу сказать, что кто-то должен в любом случае сделать... развернуть это все, запустить, там еще все
это сырое. То есть ты должен, получается, какую-то развернуть базу данных, подготовить текст, и...
Да, ты должен там скормить это все, то есть ты точно это будешь делать не руками, это надо будет написать программы, то есть скрипты, то есть там не обязательно это будет локально, это может быть локально.
Я так понимаю, что...
Может быть клауд.
Вот эта векторизация, она позволяет очень, ну, ускорить взаимодействие, то есть... Благодаря тому, что ты определенным образом подготовил данные, они стали очень удобные, более понятные для языковой модели. Она может, наверное, быстрее генерировать ответы.
Да, да. То есть вместо того, чтобы сама LLM-ка ползала и лазила по твоему сайту, она делает запрос к твоей векторной базе данных. Твоя векторная база данных возвращает... по смыслу максимально подходящие.
А Postgres можно использовать, да, для этих векторов?
Да, у Postgres есть там для векторных баз данных, но есть специальные там какие-то квадранты, я ни разу не пользовался, но, судя по всему, это вот самое ближайшее будущее. То есть, если я, например, завтра буду делать полнотекстовый, такой качественный полнотекстовый поиск по большому массиву текстовой информации, там юридический свод правил или какие-нибудь симптомы каких-то болезней, скорее всего, я буду использовать как раз векторный поиск, а не полнотекстовый поиск.
А вот этот, грубо говоря, endpoint и вообще этот протокол, он кем разрабатывается? Ты говоришь Microsoft, то есть это пока только одна компания?
Нет, именно я имею в виду, что фреймворк, который позволяет быстро тебе, как разработчику, бэкэнд-разработчику, ты хочешь сделать для своего сайта, знаешь...
А какая витрину... LLM-ка сможет пользоваться? У меня вот такой вопрос. То есть это...
Все, они сделали там интеграцию, там что-то штук 8 уже.
То есть создатели LLM-ок договорились, что они понимают этот протокол,
да.
И если ты это сделаешь, то...
Да,
а
да,
для
да.
Каких веб-сайтов ты бы вообще такое делал? То есть, понятное дело, если у тебя какой-то простой веб-сайт, то наоборот... намного удобнее, если у него стандартный механизм для пользователя. Пользователь знает, что я зашел сюда, кликнул сюда, все невероятностно, все заранее предопределено, и ну, какие-то операции он выполняет благодаря этому очень быстро.
То есть ты имеешь в виду, что когда я вооружился мышкой и монитором, то я просто ползал
да, ты
по
намного
сайту,
быстрее
да?
сможешь какую-то выполнить операцию на каких-то веб-сайтах. И мне вот интересно, на каких... Наверное, там, где очень много информации, где надо что-то искать, наверное, для таких такой функционал будет полезен.
Ну, я скажу так, что для всех практически. Я вот сейчас, в последнее время, часто использую LLM-ки просто для того, чтобы получить summary. То есть мне неинтересно читать вот нерелевантную мне информацию. Я хочу получить вот прям то, что мне именно в моей конкретной ситуации нужно. То есть,
ну, то есть ты говоришь про какие-то статьи, там, длинные статьи, вот там LLM-ка, наверное, вообще будет блистать, да?
Да-да-да, ну, там какой-нибудь топ фильмов, там, и, я не знаю, какие-то рецепты, какие-то юридические законы, да-да. То есть, или там, например, ты читаешь какой-то блог, не знаю, какого-нибудь известного разработчика, и хочешь у LLM-ки спросить, а какие там самые там книги, которые он часто спрашивает. И благодаря вот векторному поиску она может там сказать авторов, которые он упоминает. То есть по смыслу найти тебе релевантные материалы, понимаешь? В общем, это как бы следующий шаг комфорта и удобства. Я так вижу, что, во-первых, тебе удобнее взаимодействовать с этими сайтами. Согласен, что это не для всех, но, скорее всего, практически все захотят. Потому что даже если у тебя какая-нибудь небольшая компания, ты там занимаешься монтажом кондиционеров, то кто-то, кто ищет, он, возможно, захочет это сделать со смартфона, он не хочет печатать и смотреть в маленький экран, и ему проще пообщаться с твоим сайтом, понимаешь?
Да, это очень удобная штука. Мне нравится еще разделение, то есть не каждому веб-сайту нужно придумывать свою языковую модель, и нет такого, что пользователь заходит на твой сайт и общается с твоей языковой моделью, а получается он использует крупных производителей языковую модель, а она просто интегрирована с твоим веб-сайтом. Это, ну, такое разделение труда, это, конечно...
Да-да, ну и вот по поводу того, что LLM-ки отбирают хлеб, я скажу так, что совсем нет, наоборот, появилась гигантская новая пласт работы, которую, ну вот, в ближайшее время, я думаю, все будут хотеть сделать что-то подобное.
Что если эта LLM-ка в ответах будет предвзята, например, то есть она зайдет на твой веб-сайт, пользователь что-то спросит, будет, да? А она скажет, да, это какая-то фигня, типа, зайди лучше на другой.
Это есть такие угрозы, знаешь, но крупные компании, они предпочитают сейчас вообще про угрозы не говорить. То есть они сейчас настолько отчаянно соревнуются друг с другом, строят колоссальные дата-центры. Вот я смотрел на Блумберге, гигантский в Техасе строится дата-центр, как раз вот для того, чтобы чисто для LLM-ок.
А в какой стадии все это находится? Вот современные, например, ну, приложения, языковые модели, они уже в состоянии пользоваться векторными базами сторонних веб-сайтов? Или это пока только как-то, ну, пока
да
разрабатывается?
Все там уже все в состоянии, просто мало кто этим пользуется. Знаешь, как и было исследование забавное, что даже смартфоном многие пользуются очень поверхностно. То есть, когда у тебя там целый компьютер, который под рукой, у него гигантское количество функций, можно его настроить очень удобно, там, голосовым образом общаться с ним и так далее. И исследование, которое тоже недавно я смотрел, что-то около там 7-8% людей, они вот что-то настраивают, там, знаешь, кастомизируют под себя, а большая часть людей этим не пользуется.
Ну, вот чат GPT, он, например, может на какой-то веб-сайт зайти? Как вообще это выглядит? То есть я ему должен сказать...
Я не знаю, а ты ставил когда-нибудь себе у Anthropic, у них есть такое десктопное приложение?
Нет.
Ну вот, вот это десктопное приложение позволяет тебе устанавливать разные, так сказать,
не, ну
адаптеры.
Про это я слышал, да. Мне интересно попробовать сделать так, чтобы, например, чат GPT...
А вот прям с веб-сайта пока такого нет. То есть это происходит так, что вот у тебя на десктопе стоит приложение, и ты говоришь, я хочу там вот на этом сайте, там можешь мне... уточнить. Если у тебя стоит специальный адаптер, он там делает запрос, он проверяет, есть ли по MCP протоколу на этом сайте такой-то endpoint. Если есть, он с ним общается. То есть сегодня уже это можно сделать.
Но это надо что-то специально настраивать на твоем десктопном приложении. А
Да,
было бы
да, да. То
интересно,
есть пока
чтобы
что это так.
на мобильном девайсе пользователь мог сказать: зайди на такой-то веб-сайт. Наверное, надо ну, как-то проговорить название
Слушай,
этого
ну
веб-сайта.
разница между, извини, разница между мобильным телефоном и десктопом там практически никакой. То есть я думаю, что на мобилке я просто не пробовал. Может быть, можно поставить этот Антропик, он, правда, на Электроне написан, и это как бы супер тяжелая штука, вот это десктопное приложение. То есть, может быть, там можно и на телефоне поставить вот эти вот плагины, да? Я уж не помню, как они точно называются, которые позволяют тебе интегрироваться с разными подсистемами, типа там через MCP протокол, типа Postgres, типа вот этих сайтов, с которыми ты можешь теперь общаться.
Ну, я так понимаю, еще ты должен обязательно какие-то ключи сгенерировать на вот этих на
Нет.
стороне производителей этих LLM, ну, разработчиков LLM, потому
Нет,
что
нет,
нельзя
ничего не
же
нужно этим.
предоставлять доступ к своей базе данных вообще для всех. Скорее всего, ты, ну, по определенным будешь запросам, ты будешь смотреть на запрос, если там правильный ключ и если там есть токен.
А, ты имеешь в виду, типа,
Ну, для безопасности, да.
авторизация?
Наверное, тебе надо как создателю.
Ну, это следующий какой-то шаг. Сейчас пока про это вообще речи не было. Сейчас больше речь про то, что, в принципе, вот, смотрите, мы такую классную штуку придумали, а почему бы не общаться с сайтами? И даже сделали вот такой здоровенный фреймворк, и вы, как разработчики бэкэнда, можете вообще не париться, а просто взять его на Python, там все уже работает, поддерживает векторизацию, куча векторных баз данных, типа просто вот берите, предоставляете, и уже с вами могут общаться с вашими сайтами. Пока это, конечно же, это все на стадии прототипа. Это супер популярная, интересная очень идея, и мне вообще нравится идея голосового общения, и я вижу тут большой потенциал. Но, во-первых, это пока что еще очень ранняя штуковина. То есть она скорее показывает неоформленный такой тренд. Я думаю, что в ближайшем время он оформится, и уже все будут предлагать такую услугу, знаешь, мы сделаем для вас.
А она может не быть популярной, например, как вариант.
Она может быть непопулярная, но может быть все что угодно. То есть правильный здесь ответ никто не знает наверняка. Но видно, как крупные корпорации инвестируют. Microsoft вообще, вот на последнем этом докладе они сказали, что мы видим в этом колоссальный потенциал для бизнеса. Ну, там, прикладные задачи можно решать для бизнеса. Там, организация документооборота, поиск разных документов по смыслу. То есть не просто полнотекстовый поиск по вхождению, да, пусть и с опечатками, а вот именно смысловой поиск документов. То есть здесь как бы действительно большой
Да,
потенциал,
это
и
интересная идея,
Microsoft.
мне нравится тоже. Не по вхождению, а по смыслу, то есть синонимы там или, ну, просто по смыслу ищет. Это очень интересно.
Да. Ну да, ну вот, собственно, вот почему мы и наблюдаем вот этот рассвет векторных баз данных. Там даже на Go есть реализация. Ну и такой, знаешь, итог этого всего. Видно, что разработчики очень даже нужны. Да. Порог вхождения для джуниор-девелопера становится выше. Особенно это демотивирует. Вот знаешь, мне запомнилось, как один из комментариев на Reddit я читал, вот под аналогичным таким, знаешь, упадническим постом, что вот, типа, ничего не получается. Я представляю, там, ты пишешь на Расте, вот я, например, на Расте никогда не писал, и я прошу на Расте написать какой-то фрагмент кода, оно очень хорошо пишет. Я понимаю, что я вот такого уровня квалификации достигну через многие месяцы, может быть, годы. И это, конечно, особенно начинающего разработчика сильно демотивирует. И вот
Так а что
знаешь,
тут
когда ты не
демотивирует, я не
понимаешь.
могу понять. Ну и что? Ну да, есть такая штука, которая может какую-то небольшую функцию написать очень хорошо. Но тебе же все равно надо там проверить, подходит она тебе, как-то изменить ее.
Ну да, но для начинающего выглядит как магия. И он видит, насколько его квалификация там отстает от того даже, что генерит LLM-ка. И я скорее вот такой, знаешь, психологический фактор. Это как, знаешь, шахматы перестали быть такими привлекательными и притягательными после того, как появились всякие AlphaGo или AlphaZero, я уж не помню, модельки. А я даже смотрел документалку, где, знаешь, вот этот суперкрутой лучший игрок в Go, ну, такая настольная игра. Лучший игрок в мире в Go, после того, как его этот AlphaZero от Гугла победила, там такой драматический, достаточно документальный фильм, он сказал, что он больше никогда не будет играть в Go.
Ну, это очень странно, согласись, это как-то, не знаю, для меня это звучит как-то странно. Ну да, появилась какая-то машина-железяка, которая лучше выполняет какие-то механические операции. Но почему ты должен там отказываться от, там, если ты мечтал там стать программистом, почему?
Я про это и говорю, что надо просто продолжать. Чуть-чуть порог повысился, это правда. И нужно вот все-таки, Линус Торвальдс очень опытный разработчик, все-таки сейчас 90% маркетинга и 10% чего-то реального. И вот нужно не забывать про это и понимать, что все хотят сейчас продать этот AI, куда только можно, во все щели его засунуть, ну, потому что туда идут инвестиции.
Ну, начнем с того, что это вообще занимается. Не AI, так если, ну, это языковая модель, да. А языковая модель — это модель вероятностная, которая генерирует просто наиболее вероятный следующий токен на основании предыдущих. Как она может заменить программиста, это прям... Как может генератор текста заменить программиста? Ну, это прям сильное допущение.
Этот вопрос как раз многие задают. Вот мы, собственно, и посмотрим в следующем эпизоде. Каком-нибудь через годы. Вы прослушали 105-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS. Также мы публикуем периодически, раз в неделю, небольшие ролики, где разбираем исходный код GoSDK в непринужденной такой манере. Если вам это интересно, то тоже заглядывайте на наш YouTube-канал. И до встречи через неделю. Пока!